В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И мы рады вопросам таким трудным. Это вот как раз передача для трудных вопросов, вопросов, которые, возможно, вам мешают веровать или как-то затрудняют вас, ваш духовный путь. Добро пожаловать именно с такими вопросами. Их можно нам прислать на наш сайт teos.fm. Там, когда вы зайдете на сайт, там будет внизу такая синяя полоска «Слушать эфир», и там же можно будет задать вопрос в студию. Можно оставлять комментарии у нас в трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно присылать вопросы мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буквовая, как русская «у». И мы ждем ваших вопросов. Перед тем, как начать вести передачу, я хочу поблагодарить всех тех, кто нам помогает, всех, благодаря кому мы работаем, кто нам присылает свои трудовые 100, 200, 500, может, 1000 рублей, благодаря которым мы продолжаем нашу деятельность. Вы можете поддержать нашу радиостанцию в целом. Вы увидите это на нашем сайте, как это сделать. Вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вы попадете на страничку вот этой передачи, и там будет видно, как ее поддержать. Это будет очень уместно. Перейдем, собственно, к вопросам. Так, аргумент, что музыка рэп прекрасна, как и Баха, доказывает, что под объективно прекрасным можно подвести любую музыку. Нет, не любую, потому что мы понимаем, что есть разница между Бахом и Филиппом Киркоровым, например. У нас есть эстетическое чувство, благодаря которому мы отличаем великую музыку от песенок и однодневок. Поэтому, собственно, эстетическое переживание наше, оно указывает на что-то, что существует объективно вне нашей головы, что существует на самом деле. Сам язык, которым мы говорим об эстетических переживаниях, он указывает на то, что речь идет о чем-то реальном. Вот когда человек, там тоже Кристоф, призывает нас обратить внимание на красоту галактик, фотографии которых получены при помощи телескопа Хаббл, он призывает нас обратить внимание на некое свойство, которыми обладают эти самые галактики, то есть на что-то такое, что существует вот реально на самом деле, что присуще этим галактикам, а не что-то такое, что мы им приписываем, не какой-то наш субъективный опыт, связанный с этими галактиками. Человек с псевдонимом Машиах. Пророчество Исаии об Иисусе. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Ну, Исаия – там совершенно конкретный контекст. Там люди выбирают между тем, чтобы надеяться на Бога, и тем, чтобы надеяться на политические союзы. Ну, Израиль был государством в политическом и военном отношении довольно слабым. И он, как это делают обычно слабые государства, он искал союза с более могущественными державами той эпохи. И такие союзы, они легко приводили, легко втягивали людей в язычество, потому что, ну, подписывая договоры, люди клялись именами своих богов. Там, или придворный этикет он включал в себя всяких богов. Или браки, которые были важным орудием дипломатии, они предполагали, что приходили жены из других народов, тоже приносили своих богов. И люди такие вот, которые были реальные политики, они говорили, что ну а что, делать, жить-то надо, надо как-то дипломатию вести. И пророк им говорит, что Бог – это заступник Израиля. Вы не должны отступать от Бога ради того, чтобы понадеяться на человека, на союз с какими-то другими людьми. Станислав, пожалуй, я с вами соглашусь, иудаизм и христианство в самом деле правильно называть именно богословскими конструкциями, а не реконструкциями, потому что эти авраамические религии поистине сконструированы из шумеро-аккадских, ассиро-вивонских, египетских, хеттских, угарийских, общесемитских мифов, религий, поверий и ритуалов. Это и понятно, использовать чужое готовое гораздо проще, чем придумать свое. Что касается русского славянского язычества, то, как всем хорошо известно, в качестве средства сохранения преемственности передачи традиций в нем выступает сельскохозяйственный календарь. Честно говоря, насчет сельскохозяйственного календаря как средства сохранения языческих традиций я первый раз слышу, и я не слышал даже, чтобы на него язычники ссылались. Что касается шумеро-аккадских, ассиро-вавилонских и так далее, ну, мы с вами уже неоднократно говорили об этом, что, естественно, Библия формируется в определенной культурной среде и использует язык, образы и частично повествования, которые являются общим наследием региона. Поэтому в том, что Библия использует язык и образы, характерные для региона, где жил Израиль, а как это должно быть, понимаете? На каком языке должны говорить библейские авторы и какую систему образов использовать? По-моему, это достаточно очевидно. Так, Станислав, вы утверждаете, что до прихода христианства никакого русского язычества не было, ссылаясь в сущности на имена послов в договоре язычества князя Олега с Византией примерно 80 лет до князя Владимира. При этом в тексте договора есть отсылка к нормам единого русского закона. Люди всех засловий именуются русскими или русинами. В преамбуле сказано, мы послы от рода русского. Ну да, мы от рода русского, послы и купцы, Ингвар, Стегги, Гуннар там, и кто там еще, и так далее. Ну, почитайте эти имена. Это имена скандинавов. И, по-моему, это 40-й все-таки год, не 11-й. Но я сейчас не вспомню наверняка. Но вот эта группа, которая себя называет русскими людьми, она носит скандинавские имена. То есть это некая военно-политическая такая группа, которая берет дань с различных племен как славянского, так и неславянского языка. Вот, поэтому еще нет русского народа. На момент подписания Олегом договора с Византией он появляется во время крещения. То есть у нас тут так исторически сложилось, что русский народ, он появляется фактически в момент крещения. Вот бывают народы, которые складываются после крещения, бывают народы, сложившиеся до крещения. Ну, вот англичане, они появляются, складываются уже после крещения, как нация. А греки, они складываются до крещения. А русские, они складываются в момент крещения. Вот. Это такая особенность нашей истории, что русский народ, он возникает именно вместе с принятием христианства. Станислав, вы утверждаете, что Велесова книга – это подделка на том основании, что она написана в современных славянских языках. При этом не говорите о ее содержательной части. Затем подобную аргументацию можно применить ко всем современным изложениям Библии, особенно к протестантским, да и к синодальным тоже. В самом деле, зачем анализировать содержание, если в нужный момент пора спор указать на форму носа оппонента? А Велесова книга, понимаете, если мы говорили о том, что вот это перевод Библии, это мы имеем дело с переводами Библии, но Велесова книга, она себя пытается выдать за оригинальный текст. И вот оригинальным текстом она не является абсолютно, потому что это легко достаточно установить. Потому что лингвистика, она, это в некоторых отношениях точно наука. И лингвистика может отличить более древнюю версию языка от более новой. Это спутать нельзя, потому что языки, они развиваются в одном направлении. Вот Велесова книга не написана на каком-то древнем славянском наречии, она написана на искусственной смеси из различных современных славянских языков. И то, что это подделка, это не вызывает сомнений у специалистов. Историк-медиевист Басовская в лекции для студентов сказала, что раскол 1054 года формально произошел из-за филиоквии, но на самом деле это была просто борьба за власть, а не духовный вопрос. Что было ответить? Там было переплетение разных факторов, в том числе, конечно же, политических. Там можно посмотреть историю, как попытки воссоединения были с Римом, предпринимались Константинополем неоднократно. И когда турки наседали, тогда, значит, соответственно, Константинополь к Риму как-то смягчался сердцем. Когда натиск турок ослабевал, соответственно, помощь латинян была уже не так остро нужна, то люди уже, наоборот, говорили, что папа злой еретик. Конечно же, в истории церкви действуют различные факторы, в том числе политические. Нас не должно это пугать или смущать. Ну, да, это так. И что, собственно? Мы должны рассматривать вероучительные и догматические вопросы, ну, отдельно от этого. Девахоя. Значит, людоед из прошлого, который сегодня нарушит закон, его нужно судить, а Моисея нет. Моисей умер давно. Понимаете, Моисей находился в совершенно другой ситуации, и он, как вам сказать, вот мы сейчас, у нас 2000 лет христианской цивилизации за спиной. Мы знаем вещи, которых Моисей не мог знать. Поэтому прилагать наши современные требования к Моисею, ну, это было бы анахронизм. Максим, имитации зомби быть не перестает, но она настолько хорошо сделана, что мы к ним обращаемся с аргументами, потому что мы не знаем, что он зомби. Вы уже утверждаете, что обращаться с нейронной сетью с аргументами нельзя. Выходит, можно. В нашем мысленном эксперименте мы беседуем с роботом, который выглядит как мы, обращаемся к нему с аргументами, а он нам отвечает. Но мы не можем ее перебедить. Понимаете, в чем дело? Что бы это доказывало? Если некая машина может имитировать поведение человека, что это доказывает? Ну, имитирует, да. И что? Вот на неком примитивном достаточно уровне, там, какая-нибудь Алиса имитирует, как бы это доказывало то, что человек не обладает сознанием свободной воли? Мы прекрасно понимаем, что Алиса не обладает сознанием свободной воли. При том, что, не знаю, там, показать это человеку, который никогда не видел Алису, он очень удивится, подумает, что да, там. Но мы с вами понимаем, что это имитация. И что эта имитация, она никак не ставит под вопрос то, что у человека есть аутентичная свобода воли и сознания, и что это сознание свободной воли не может быть объяснено на чисто материальном уровне. Игнат, через 2000 лет о гробовом учебниках ничего не будет, но речь будет идти о римских историках, современниках Иисуса, и не обратили внимания на экстраординарные события по той причине, что его просто не было. Наводило того времени, использовали в свое время раввина Иисуса в своих интересах, потом убили его. Какие-то интересы, возможно, политическая дестабилизация конкурентами Пилата. Может быть, много версий, но объяснение вполне материалистическое. Нет, смотрите. Для того, чтобы говорить много версий, ну так представьте хотя бы одну. Нужна убедительная версия, которая бы объяснила данные, которые у нас есть. Какие у нас есть данные? Именно исторические данные, не предмет веры. Иисус существовал определенно как историческое лицо. Все специалисты в этом согласны. Иисус умер на римском кресте. Тоже с этим никто не оспаривает. И ученики Иисуса вскоре после его смерти начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, и это привело к возникновению христианства. Вот, то есть у нас есть группа людей, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Как нам объяснить поведение этой группы людей? Это вот вопрос, который перед нами стоит. И вот выдвиньте свою версию. Сделать так, чтобы вот у нас было какое-то правдоподобное объяснение того, что вот люди нам утверждают и свидетельствуют, что Христос воскрес из мертвых. Ну и мы, собственно, рассматривали варианты. Либо это правда, либо нет. Если это неправда, они об этом знают или нет. Если это сознательная неправда, но это различные теории заговора. С теорией заговора та проблема, там ряд проблем. А та проблема, что заговор – штука очень хрупкая. Достаточно, чтобы один человек сломался, и он всех выдаст. А сломаться были причины. Христиане сразу же столкнулись с враждебностью преследования. Ну и люди обычно не умирают за то, что им заведомо известно является неправда. То есть люди могут умирать за какие-то ложные цели и ценности, за какие-то ложные идеологии, но при этом люди искренне верят в том, что они истинные, цены за них умирать стоит. Люди не умирают за то, что они сами считают ложью. То есть теория заговора, ну и сейчас никто не придерживается. Есть теория там, видения, галлюцинации, что ну, вот им приглючилось, что Христос воскрес. Но с теорией галлюцинации у нас тоже там масса проблем, начиная с того, что куда тело делать. Галлюцинации, они бы кончились на том, что можно было бы прийти к гробнице, обнаружив, что тело Иисуса лежит на месте. Это могли бы сделать сами апостолы, это могли бы сделать их противники, когда им нужно было христианство опровергнуть. А с теорией галлюцинации еще тут проблема в том, что в то время люди верили в призраков, и ничего радикально необычного в том, что людям явился призрак умершего учителя, не было бы. Это происходило сплошь и рядом. Это в античном мире было совершенно обычно, что призраки являются людям, да, из огромного мира бывает такое. Но апостолы настаивают как раз не на призраке, они настаивают на том, что Иисус воскрес из мертвых телесно и физически, разделял с ними трапезу. Вот. То есть единственное правдоподобное объяснение – то, что ну, вот он действительно воскрес, они его действительно видели. Говорить о том, что ну, есть другие какие-то теории, ну хорошо, давайте их изложим подробно, какие-то другие гипотезы, которые были бы убедительны. Что касается молчания римских историков, ну так римских историков, как я уже говорил, их интересуют события политические. И о том, что в далекой провинции Римской империи там группа людей проповедует, что их распятый учитель воскрес из мертвых, это римлян не интересовало. Это было далеко очень от их ментальной картины мира. Мы читаем, что там этот римский чиновник там, пишет, что вот, о Павле, что они там имели споры о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел говорил, что он жив. Ну, то есть, ну, сидит римский чиновник, его задача предотвращать восстание, удерживать римскую власть. Там, богословские споры между иудеями ему просто... Это главная боль ему. Ему это просто неинтересно. И поэтому очевидно, что в том, что историки ничего не пишут, как раз ничего странного, удивительного нету. Александр пишет. Определение. Объективность – это свойство предмета, факт, не зависящий от личных предпочтений. То есть, по-вашему, все люди, которым не нравится объективно прекрасная, по вашему мнению, музыка Бах, но нравится шансон и Чайковский рэп, имеют нарушение эстетического переживания. Все дело в том, что и Чайковский и Бах прекрасно субъективны, а не объективны, иначе бы они нравились всем. Вы идиот, уже смеются над вами, и верующие атеисты. Значит, да, конечно, человек, который не воспринимает музыку Баха, он эстетически не развит. Вот, это как бы ну, вот его такой недостаток. Но как устроен вообще эстетический аргумент? Мы обращаемся к человеку, у которого есть эстетический опыт. Есть масса неверующих людей, которые понимают, что музыка Баха, она величественна, что «Туманность Андромеды», она прекрасна. И мы вот от этого, собственно, и исходим. То есть если человек не видит, что прекрасного в музыке Баха и в «Туманности Андромеды», то да, к нему с этим аргументом подойти нельзя. Он в этом отношении неуязвим. Читал, что нового Далай-Ламу выбирают, потому что он в состоянии опознать игрушки и другие предметы, которые принадлежали ему в прошлой жизни. Доказывает ли это реальность переселения душ? Думаю, нет, на уровне эксперимента это не доказывает ничего. Понимаете, есть комиссия по расследованию сообщения о паранормальных явлениях в Штатах. Там сидят злые атеисты. У нас есть тоже такая комиссия, ребят, в России. И если человек нам демонстрирует сведения, которые указывали бы на то, что вот он обладает знанием о своих прошлых жизнях, но это вот туда, в комиссию, предъявить. Потому что если люди утверждают, что там есть прошлые жизни, они их помнят, ну, давайте что-нибудь вспомним из прошлой жизни. Что-нибудь такое, что можно было проверить. В прошлой жизни я был купцом. Закопал, там, не знаю, 100 ефимок вот в таком-то месте. Сейчас их пойду откопаю. Или там еще я чего-то знаю, что я мог бы знать, только вот зная свою прошлую жизнь. И то, что ребенок тянется к тем или иным игрушкам, это, я думаю, все-таки не тянет на доказательства прошлой жизни. Я думаю, что все-таки тут имеет место некоторая проекция. Люди заранее верят в прошлые жизни, а потом под них подтягивают какие-то данные. Надо сказать, что с христианской точки зрения переселение душ не существует, но дело не только в этом. Сама доктрина переселения душ, она очень противоречива, потому что не очень понятно, что переселяется. Вот представьте себе, я умер, а потом родился младенец, который как бы переселившийся я. Но на каком основании я мог бы утверждать, что это переселившийся я? У него нет со мной общих воспоминаний, у него нет со мной общих черт характера, он их еще выработает за свою жизнь, нет общих знакомых, нет общего жизненного опыта. На каком основании может Бог говорить, что он – это переселившийся я? Или что ему там придется страдать за мои грехи, там мою карму отрабатывать? Что обеспечивает вот эту преемственность? Как мы могли бы сказать, что моя душа переселилась в него, если у нас нет общих воспоминаний, общих черт характера, общей идентичности? Это все равно, как если бы я просто помер с концами, а там родился другой человек. Поэтому тут возникает сразу вопрос, а что именно переселяется, если память не переселяется, если жизненный опыт не переселяется? Вот я себя помню 5-летним ребенком, и я по-другому совершенно выглядел, по-другому имел совершенно опыт, но я помню, что это я. А меня вот с этим ребенком связывает непрерывная преемственность. Что меня связывает с вот этим предполагаемым человеком, которого я реинкарнируюсь? Это тоже вопрос, который крайне затруднителен. Что такое Евангелие от Есеев? Стоит ли его читать? Нет, ну читать его можно, конечно, но оно написано в 20 веке как минимум. Потому что там вот некий персонаж под именем Иисус Христос, он увещевает, продвигает разные оздоровительные практики и призывает людей воздерживаться от курева. Естественно, никакого курева в Палестине первого века не было, не могло быть. Я не помню точно, кто его там написал, но в 20 веке это написано, это абсолютно недавний текст. Так. К Моисею и Давахой я. К Моисею нельзя, к людоеду почему можно? Главное, что говорили. Потому что людоед находится, ну, если мы людоеда судим, он находится в юрисдикции нашей судебной системы. Вот. Поэтому он несет ответственность. Моисей находится в совершенно другом историческом контексте. Считаете ли вы, что явление НЛО носит демонический характер, есть ли этому какие-то доказательства? Возможно, возможно. Другое дело, что в абсолютном большинстве случаев, я думаю, что НЛО – это не то чтобы демоны, это фантазии людей. Я помню, когда я был ребенком, мне было лет 10, 12 даже, была волна горячего интереса к НЛО, несмотря на общую закрытость в советское общество, слухи ходили. Ходили слепые перепечатки, знаете, такие через 5 свои в копирке, значит, человек по фамилии Ажажа, который был уфолог, людей это так горячо волновало. Я помню, что у меня как ребенка это так вот тоже было очень интересно. И я регулярно видел. Регулярно, потому что, ну, у нас бывают облака такие красивые, дисковидные формы, вот там, вот, где я жил тогда, в Североморске. И я был уверен, что это инопланетные корабли. Ну, потому что я был впечатлительный ребенок. И люди, которые хотят увидеть инопланетные корабли, они их увидят. Другое дело, что сейчас как-то с фотографиями инопланетных кораблей стало хуже. Вот в эпоху пленок, когда снимали на пленочные фотоаппараты, пленку потом проявляли, потом все печатали, вот этих тарелок было больше. Когда у каждого камера в телефоне, они как-то заскромничали эти тарелки и значительно меньше летают. Что-то их не видать совсем. Хотя, казалось бы. Но вот по большей части люди просто принимают за НЛО что-то, имеющее вполне земное происхождение. Человек просто жаждет встретить инопланетян, у него мозг так настроен, что он вот хочет их увидеть, но он их видит. Бывают просто случаи коммерческого обмана. Я в свое время читал все эти истории там, о похищениях, когда человек сообщает, что его там похитили летающие тарелки, производили над ними всякие эксперименты, там, что-то ему такое сообщили важное, и это совпадает удивительным образом с прошедшим по телевизору, научно-фантастическим сериалом. Технический уровень инопланетян, он примерно совпадает с техническим уровнем людей в соответствующую эпоху. То есть у нас инопланетяне, которые похищают людей в 50-е годы 20 века, они сильно отличаются от инопланетян, которые похищают людей в 80-е. Ну и, соответственно, сейчас инопланетяне немножечко другие. То есть, скорее всего, вот уфология – это явление массовой психологии и, скажем так, рынка, потому что, ну, коммерчески это людям интересно. Я вообще думаю, что в абсолютном большинстве случаев за этим не стоит что бы то ни было реальное вообще. Это что-то, что люди себе придумали. Другое дело, что бесы существуют. Бесы могут использовать разные всякие способы, чтобы водить людей за нос. В том числе могут они, да, конечно, могут действовать они не прямиком, как сказал поэт. Если им это покажется полезным для того, чтобы человека соблазнить и погубить, будут притворяться инопланетянами. Поэтому тут я не стану говорить, что вся уфология – это явление демоническое, потому что это может быть, ну, что-то на уровне человеческой психологии. Но что там могут быть. Тем более, что часто уфология, она приобретает характер такой квазирелигии. Вот был такой фильм американский, как раз, по-моему, 76-го или 77-го года, как раз вот была волна интереса. Называются «Тесные контакты третьего рода». Ну, и там видно, что инопланетяне не выступают в роли языческих богов. Что, ну, там четко, конкретно очень видно, что это именно такой суррогат религии. Поэтому, ну, нужно понимать, что пока что никаких реальных инопланетян, никаких признаков того, что Землю посещали какие-либо реальные инопланетяне, нету. А уфология – это, собственно, такая форма языческой религии, когда люди хватаются за инопланетян фактически как за суррогат, суррогат языческих богов. Это феерическая логика. Если вы первый раз о чем-то слышите, следовательно, этого не существует. О ключевых памятных днях сельскохозяйственного календаря, как о русском языческом предании, можно почитать не только у Волхва Велеслава. Русское язычество вообще не про богов, про нормы жизни. если под Русью вы понимаете, под слово скандинавов, так они не русские, а русскоязычные. Кроме того, это один из пунктов давно опровергнутой нормандской теории. Ну, честно говоря, что такое язычество? Язычество – это все-таки некоторая религиозная практика, некоторые акты поклонения, некоторые божества. Вот. Поэтому говорить о том, что все это сохранилось в сельскохозяйственном календаре, мне кажется, неосновательным. Максим, эксперимент с зомби доказывал бы, что можно выступать с аргументами к машине, а то, что кому-то там можно объяснить или нельзя, это вопрос другой. Например, вам, идиоту, нельзя объяснить разницу между объективностью и субъективностью, так потому что мы и есть эти философские зомби, у вас просто так искрит старые башки. Нет, понимаете, эксперимент с зомби, он бы нам доказывал, да ничего бы нам доказывал. И что? Я вот не знаю, вы можете там зайти в компьютерную игру, и в компьютерной игре, я не помню, там есть какое-то специальное слово, которым называются эти персонажи искусственные, и там вступить в беседу с этим персонажем искусственным. Там, какой-нибудь этот в таверне сидит там персонаж, вы с ним там спрашиваете, а есть ли в окрестностях драконы там или чего-нибудь. Там, понятно, что это мы можем вступить с ним в беседу, мы можем с ним обменяться репликами. Но мы понимаем, что это никакой не человек, это скрипт. Этот скрипт нам выдает заранее написанные человеком реплики. А точно так же этот зомби, он был бы просто, ну, сложным скриптом. Он не обладал бы сознанием и свободной волей. И каким образом то, что достаточно успешная даже имитация человека, она бы доказывала, что человек не обладает сознанием свободной воли. Я как бы тут не вижу, как одно бы из другого следовало. Игнат. Версии воскресения Иисуса и его легенды представлены Бартом Эрманом и его историками. И другими историками читайте. Читал. Барт Эрман, там просто нет никаких объяснений воскресения. Он просто говорит, что не верит в воскресение, потому что он считает валидным аргумент Дэвида Юма против чудес. Аргумент Дэвида Юма против чудес опровергнут уже очень давно, потому что является кольцевым. Вот Эрман, видимо, не в курсе. Но Эрман отвергает воскресение по философским мотивам. Он, в принципе, агностик, склонный к атеизму, он не верит ни в какие чудеса вообще. Но не представляет никакой альтернативной версии. Он не, просто не верит и все. Так, Иван, Алиса – это несовершенно искусственный интеллект. В нашем же эксперименте киборг ничем не отличающийся от нас. Аргументы нейтронной сети. Ну и что? Понимаете, в чем дело? Ну, допустим, я не уверен, насколько это решаемая задача, но предположим. Предположим, вы зашли в компьютерную игру. В компьютерной игре вы вступаете в беседу с персонажем. Этот персонаж имитирует живого человека достаточно подробно. И что? Что это доказывает? Понимаете? Ну вот, и чего? Допустим, создали искусственный интеллект, который подробно имитирует человека. Ну и что? И что это доказывает? Это все равно имитация. Имитация-то он от этого быть не перестает, но он все равно не обладает сознанием. И все равно вы не можете его переубедить, потому что у него не бывает убеждений. У него нет сознания, у него нет свободной воли, у него, соответственно, нет убеждений. Вы не можете переубедить этот искусственный интеллект. Поэтому, собственно, тут я не думаю, что этот аргумент, как бы то ни было, работал. Так. Как отличить тем, кто считает, что воскресение Иисуса – это разновидность мифов об умирающих и воскресающих богах? Ну, знаете, вот у того же упомянутого уже Барта Эрмана, который неверующий, он агностик, склонный к атеизму, есть книжка «А был ли Иисус?» Она есть в русском переводе, она даже есть в интернете, лежит, просто наберите «А был ли Иисус?». И он там объясняет, почему, собственно, вот эти представления об умирающих и воскресающих богах и никак не связаны с Евангелием. То есть там даже вот умирающие и воскресающие боги, они вообще про другое. То есть они там про сельскохозяйственный цикл. И они, собственно, не умирают и воскресают, как Иисус. Они полгода проводят в подземном мире, а полгода наверху. Вот, соответственно, полгода у нас зима, холодно, ничего не растет. Надо сидеть дома, дрожать. А весной все начинает расцветать. Вот, появляется уже какая-то кормежка. То есть это боги, которые символизируют вот этот сельскохозяйственный цикл, ну, и они никак не связаны с Евангелием, об этом тот же Эрман пишет. Так, Станислав, вопрос пятый. Скажите, а зачем именно вам помнить, кем вы были в прошлой жизни? Вам достаточно вести себя должным образом в каждой этой жизни, а за вашим переходом в Баобабы проследит тот, кому положено. Сельхозкалендарь – это и есть обрядовая практика. Так вопрос не в том, зачем мне помнить. Вопрос в том, что обеспечивает мою личную идентичность. Вот как я могу сказать, что мой предполагаемый реинкарнант в будущем, человек, душа, в которого переселится моя душа, предположительно, это я. Что у нас общего? Вот. Я знаю, что у меня общего со мной там пятилетним память. Я себя помню. Нас с этим пятилетним ребенком связывает непрерывная цепочка воспоминаний. Я помню себя там в различные периоды своей жизни. С этим предполагаемым человеком, в которого переселится моя душа, у нас нет общих воспоминаний. Он не помнит обо мне ничего. Я ничего не помню о людях, которыми, предположительно, я был раньше. Тогда возникает, естественно, вопрос, а что, собственно, переселяется? На каком основании я мог бы утверждать, что он – это переселившийся я? Поэтому вот. Что касается сельхозкалендаря, это есть обрядовая практика. Нет, понимаете, все-таки язычество – это некая система представления о богах, о том, как богам поклоняются. Вот этого нет в сельхозкалендаре. Иван Петров, изучите, пожалуйста, глубоко вопросы про искусственный интеллект, про объективность красоты. Напишите статьи на эти темы. Я в целом согласен скорее с вашей позицией, но вы это излагаете неубедительно. Ну, я всегда готов выслушать ваши комментарии, ваши возражения. Почему христиане не боролись за отмену рабства? А рабство, так, рабство было преодолено благодаря эпохе просвещения. Ну, это просто не так исторически, если мы говорим о рабстве вот в XVIII веке, там, в Западной Европе, скажем, рабство чернокожих отменили именно христиане, именно по христианским мотивам, там за отмену торговли с чернокожими рабами подвязался очень сильно Уильям Уилберфорс и его сторонники, которые действовали из религиозных соображений. То есть для Британии торговля чернокожими рабами это была очень существенная часть экономики. Это, ну, как для России сейчас нефть и газ. И Уилберфорс стоял за то, чтобы взять и закрыть наиболее существенную часть экономики своего государства, потому что вот так обращаться с людьми нельзя. Потому что человек создан по образу Божию. И добился того, что закрыл. То есть на самом деле это, конечно, такое чудо, потому что вот это нравственный подвиг со стороны английского парламента, потому что, чтобы вот все государство взяло и запретило доходнейшую часть своей экономики по нравственным соображениям, это, ну, вот редко бывает в истории. Но вот запретило, тем не менее, это были именно христиане, именно по христианским соображениям. Когда христианство выветрилось из европейской культуры, то у нас появились, с одной стороны, большевики, с другой стороны, национал-социалисты, и рабство возродилось в самых тяжелых формах 20 век, это был как раз век очень тяжелого рабства, которое было даже более тяжелым, более разрушительным, чем рабство патриархальное. Так. Людоед, которого буду судить сегодня, тоже из другого общества, где нормально есть людей. Ну, смотрите, о чем мы говорим, о какой ситуации мы говорим. Если людоед из другого общества, то он не подсуден законам, там, скажем, Российской Федерации. Тогда он нам не подсуден юридически. Можем ли мы к нему предъявлять нравственные упреки? Да, можем. Как его будет судить Бог? Бог будет судить его, исходя из того, что ему было известно, исходя из тех условий, в которых он находился. Так. Иван Петров. Пусть для начала разницу осилит между объективно и субъективно. А потом искусственным интеллектом занимается, он просто на зло так отвечает, это отталкивает. Ну, все-таки, я боюсь, мне не ясен в данном случае ваш вопрос. Вот. Поэтому, не знаю, может, все-таки этот вопрос как-то сформулируется. Если Бог отвечает на молитву, чем объяснить провал молитвенных экспериментов? Ну, очевидно тем, что не надо ставить экспериментов над Богом. Это вообще сама по себе странная идея. Понимаете, эксперимент предполагает, например, контрольную группу. Вот. Господи, молимся тебе за всех лежащих в палате номер 5. А вот молящихся, а вот те, кто лежит в палате номер 6, ты там, смотри, не исцели никого, потому что это у нас контрольная группа, мы их отложили. А вдруг кто-нибудь там за людей в палате номер 6 молится, их родственники. И это ломает совершенно весь эксперимент. Вообще, сама идея стать экспериментом над Богом, она достаточно странная. Если не ставить над Богом экспериментов, то можно сказать, что христиане в целом здоровее по статистике. Ну, это вы находите там разные объяснения, но факт тот, что здоровее. Так. Ага. Вы упомянули, что с появлением современных камер в каждом кармане пропали НЛО. А куда тогда пропали христианские чудеса с появлением современной медицины? Да не пропали они. Что чудеса и исцеления, они бывают. И это же регистрируется. Но вот из мест, где они регистрируются, вот, так сказать, бюрократически все дело поставлено. Ну, это, например, Лурд есть во Франции. Это такое популярное место паломничества у католиков. Ну, там не только католики, но главным образом. Там католики, они люди, страдающие различными болезнями, они туда прибывают. Помощи Божьей, утешения. И случаи исцеления там фиксируются, причем там достаточно строго все фиксируется. То есть должно быть исцеление от органического поражения, не то, что человек был в сильном унынии, получил утешение. То есть не какие-то психологические вещи, а именно вот что-то, что нельзя объяснить психосоматически. И это должно быть исцеление такое прочное, то есть не то, что человек через какое-то время обратно заболел тем же самым. И там фиксируется, я сейчас не вспомню точно статистику, но там исцеление именно вот такого характера не происходит. Происходит. Если это фиксировать, то это можно зафиксировать. Другое дело, что материалист вам на это скажет, что кто угодно это был, но не попугай, что ну, бывают спонтанные исцеления, но так совпало. Ну, может, диагноз поставили изначально неправильно. То есть человек, который ну, не захочет верить, он не захочет. Так. Иван, на самом деле я склоняюсь к тому, что красота все-таки объективна, к тому, что красота, которую мы воспринимаем, это критерий гармонии и чего-то подобного. Ну, смотрите, действительно, когда человек призывает нас, взгляните на то, как красива туманность Андромеды, он призывает нас увидеть некое свойство самой по себе туманности Андромеды. а не обратить внимание на его переживания по этому поводу. Время начала болезни написано в Евангелии. Можно ли отнести это к сегодняшнему времени? Ну, начало мук рождения там, если буквально переводить, к любому времени это можно отнести, что мир, в котором мы живем, он полон беспорядка и страданий, и греха, но это муки рождения. Что Христос сравнивает жизнь будущего века вот с ситуацией, когда женщина, когда она рожает, она терпит скорбь. Вот она родила, и она уже не помнит скорби от радости. Вот мы, живя в этом падшем мире, мы испытываем скорбь, но когда мы достигнем жизни будущего века, мы уже не будем помнить этой скорби от радости. Если вы будете помнить свою баобабовую жизнь, вы можете впасть в шизофрению. А вообще тождество личности в теории реинкарнации – это просто гипотеза. Видите ли, действительно сложно себе представить, как я мог бы помнить свою баобабовую жизнь, но тогда это еще раз нам указывает на то, что личное преемство личности при реинкарнации его просто не существует. Оно разрушается полностью. Поэтому совершенно непонятно, что переселяется. Те же бабочки не играют роли в нашей жизни, для нас не объективно красиво. Один известный конструктор говорил, что красивые самолеты летают лучше. Мы субъективно воспринимаем вещи как тяжелые, но масса – объективная характеристика. Ну да, действительно, мы знаем, есть масса вещей, которые для нас, скорее всего, бесполезны с прагматической точки зрения, но красивы. Значит, в Оптиной пишут, происходит исцеление на могиле оптинских мучеников, убитых на Пасху. Да, думаю, что да, я к этим свидетельствам отношусь с доверием. Просто, так сказать, в Лурде поставлен учет. Учет для того, чтобы отсеять какие-то психосоматические вещи, для того, чтобы это все вот зафиксировать, что это именно чудо, не просто вот такой продукт народного воодушевления. А так, конечно же, по молитвам благочестивых людей исцеление происходит в наши дни много где. Это, в этом я как раз не сомневаюсь. Но и как всякое чудо, оно не носит принудительного характера. То есть человек, который не захочет в это верить, он себе найдет какое-нибудь другое объяснение. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.